программы «Детали» из Калифорнии.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
Российский суд приговорил крымского блогера Наримана Мимедиминова к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.
Сергей Аксенов 16 октября планирует рассказать о переменах в структурах власти аннексированного Крыма.
И в Российском министерстве курорта Крыма утверждают, что с начала года полуостров якобы посетило 6 600 000 туристов.
Практически, если они посетили полуостров, то все они могли нас слышать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Либо могут нас слушать не только они, но и все вообще, все население земного шара на нашем сайте Крым Реалии. Можете это делать прямо сейчас. А еще можете смотреть наши трансляции на нашей странице в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Желательно, конечно, бы, ну вот, чтобы вы прокомментировали тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Вот в первой получасовке ожидается у нас программа Елены Римовской о том, как обустраивают админ границу между Херсонской областью и Крымом, что это будет означать и нужно ли наличие там пунктов на предоставление административных услуг для крымчан.
А во второй части поговорим как раз об этом таки приговоре Нариману Мимедиминову. Ну и вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 29 05, номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российский суд приговорил крымского блогера Наримана Мимедиминова к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Заседание состоялось в Южном военном окружном суде российского Ростова-на-Дону. Гражданского журналиста из Крыма признали виновным в публичных призывах к терроризму. В колонии-поселения Нариман Мимедиминов проведет примерно год. Блогеру не пересчитают уже отбытый в следственном изоляторе срок по принципу «день за два», поскольку он осужден по так называемой террористической статье. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Эдем Семидляев. Он отметил, что если бы Мимедиминову пересчитали отбытый в СИЗО срок, то он бы уже вышел на свободу. Также, по словам Эдема Семидляева, главное опасение адвоката – это апелляция со стороны обвинения.
Позиция Наримана, он все-таки будет обжаловать данный приговор. Он считает, что он невиновен, и его необходимо оправдать. Я думаю, что и позиция прокуратуры не поменялась, и прокуратура также будет обжаловать данный приговор, так как прокуратура просила 6 лет лишения свободы. Нариман нормально воспринял этот приговор, всех поблагодарил. Очень большое количество людей приехало. Поблагодарил всех своих коллег, которые вчера выходили на митинг в городе Киеве.
Также, по словам Эдема Семидляева, на условно-досрочное освобождение его подзащитный сможет претендовать только через 5 месяцев. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в комментарии «Крым Реалии» назвал незаконным приговор крымскому блогеру, отметив, что в этом деле не играют роли никакие аргументы.
Даже для российского суда было невозможно делать вид о том, что он не видит абсолютную вот ничтожность всех тех фактов, на основе которых Наримана задержали, арестовали, судили. Южный окружной военный суд в этой ситуации вынес решение, которым они прикрыли несостоятельность его обвинения. Мы будем продолжать также направление освобождения политзаключенных, в том числе Наримана.
Политически мотивированным назвала дело Наримана Мимедиминова руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. По ее словам, решение об обвинительном приговоре крымскому блогеру было ожидаемым.
те, що його звинувачують начебто закликах до терористичної діяльності, насправді це пов'язано лише з його активністю. Він був активним блогером, активно приймав участь в подіях, які були в Криму. Тому ми пов'язуємо, що це саме переслідування за його активну позицію в Криму, на те, що він висвітлював і обшуки, і був громадянським журналістом. І це приклад того, як так зване антитерористичне законодавство Росії використовується для переслідування активістів в Криму.
Нариман Мимедиминов сотрудничал с рядом украинских и зарубежных СМИ, в том числе передавал информацию «Крым Реалии». Накануне крымский гражданский журналист выступил в суде с последним словом, которое назвал не последним, а очередным, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.
Украина в центре внимания.
В Минске обсуждали второй этап освобождения украинских заключенных. Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Чекаємо всі цього. Для нас, ви знаєте, що повернення українських громадян – це є пріоритетом, і для мене особисто, я думаю, що для кожного українця. Ми докладаємо максимальних зусиль для повернення усіх наших громадян, усіх громадян України.
Дополнительная информация о возможном обмене президент Украины не сообщил. Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в соседней России и аннексированном ею Крыму удерживается еще 110 граждан Украины. Также, по данным Службы безопасности Украины, 227 украинцев удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Новости.
В Симферополе похоронили первого президента Крыма Юрия Мешкова. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, проститься с Мешковым пришли около 100 человек, среди которых атаман крымского казачества Сергей Акимов, лидер партии «Коммунисты России» Леонид Грач, а также соратники, родственники и друзья экс-президента. Похоронен первый президент Крыма на кладбище Абдал.
Не пришел ни Сергей Аксенов, ни другие руководители подконтрольной России крымской власти. Как сообщалось ранее, Юрий Мешков умер 29 сентября в подмосковном Красногорске. 1 сентября его дочь Мариана на своей странице в Facebook написала, что у ее отца в Турции случился инсульт. Позднее Мешкова перевезли из Турции в Россию.
В первой половине 90-х годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок Россия, которые выступали за независимость полуострова от материковой Украины и последующее его присоединение к России. В 94-м году Мешков был избран первым и последним президентом Крыма. Вследствие раскола в Блоке России и действий Украины украинских властей Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.
После аннексии Крыма России Мешков находился в оппозиции к подконтрольным Кремлю чиновникам Крыма. В марте этого года экс-президент полуострова оказался под арестом после того, как попытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В отношении Мешкова составили административный протокол о сопротивлении сотруднику полиции. По решению подконтрольного России Центрального районного суда Симферополя он двое суток провел под арестом в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов 16 октября планирует рассказать о переменах в структурах власти аннексированного Крыма. Как сообщил подконтрольный Кремлю глава полуострова на своей странице в Фейсбуке, в этот день он представит новую структуру российского правительства полуострова и программу действий на 5 лет. По словам Аксенова, будет изменен порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, а также изменится система контроля, исполнения поручений и работа с обращениями жителей полуострова.
Также напомним, что подконтрольный Кремлю парламент Крыма на внеочередном заседании во вторник 1 октября разделил полномочия главы Крыма и председателя Совета министров. Главой Крыма ранее был назначен Сергей Аксенов, а председателем Совета министров стал Юрий Гаценюк.
Прямой эфир.
В Крыму подала в отставку подконтрольной России министр экономического развития Людмила Бланк. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма сайт Крыминформ. По данным издания, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно уже согласовано. Официального подтверждения этой информации нет.
Людмила Бланк была назначена на должность подконтрольного России министра экономического развития Крыма в декабре прошлого года. На этой должности она сменила Наталью Чебан, которая проработала там с декабря 2017 по ноябрь сентябрь 2018 года.
Бланк работал в Министерстве экономического развития еще до аннексии Крыма с 2005 года. С 2007 по 2014 года занимал в ведомстве руководящие должности. С 2014 года по декабрь 2015 работала на должности начальника управления стратегического развития министерства, после этого заместителя министра.
Крым в центре внимания.
В Российском министерстве курортов Крыма утверждают, что с начала года полуостров посетили 6 600 000 туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, с января по сентябрь этого года в Крыму отдохнули на 10% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих, по информации министерства, 28% прибыли авиатранспортом, 57% по Керченскому мосту, ну то есть, наверное, автомобильным транспортом или пешком, тут не сообщается, не уточняется, а 15% туристов прибыли через участки Армянск, Джанкуй и Перекоп, то есть с материковой Украины, говорится в сообщении.
На данный момент отсутствует реакция соответствующих ведомств Украины на эту информацию. Напомним, российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что на полуострове с начала года побывало 5 800 000 туристов.
Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что в Крыму завышают цифры о туристах, которые приехали на полуостров с материковой части Украины. В ведомстве отмечали, что чиновники Крыма считают туристами всех, кто пересекает административную границу.
Также украинские пограничники ранее сообщали Крымреали, что количество граждан на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось.
Новости.
70% крымских вин – это подделка или фальсификат. Об этом это утверждает совладелец агрофирмы «Золотая балка» Артем Зуев. Его заявление опубликовано в пресс-релизе предприятия по итогам винодельческого фестиваля «Винфест-2019», который ранее прошел в Балаклаве. Редакция «Крымреалии» располагает копии этого документа.
По словам Артема Зуева, цитирую, «существует огромное лобби производителей, которые делают продукты из привозного импортного виноматериала или фальсификата непонятного происхождения и при этом используют наименования без значений Крым и Севастополь.
Совладелец компании «Золотая балка» отметил, что потребитель не может отличить настоящее крымское вино от того, что под него маскируется, поэтому имидж крымских вин ощутимо страдает. По мнению Артема Зуева, как только будет принят правильный закон о вине, начнется настоящий бум крымского виноделия.
В свою очередь, руководитель Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховский назвал, цитирую, «угрозой для нации наличие миллиардов литров фальсификата на полках в торговых сетях».
Ранее в Севастополе сообщили о запуске нового завода агрофирмы «Золотая балка». Как утверждают представители предприятия, на заводе установили итальянское оборудование. Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел этой страны, а также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности с просьбой принять меры в отношении компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы «Золотая балка».
Крым в центре внимания.
В Крыму с начала года вырубили более 70 можжевельников. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на главу ведомства в Крыму Геннадия Нараева. По его словам, ущерб от вырубки составил 144 тысячи российских рублей.
По информации ведомства, по двум фактам рубки можжевельника направлены материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса возбуждения уголовного дела. Также составлено 6 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 5 постановлений. Постановление о назначении штрафов на общую сумму 17 100 рублей. В апреле этого года российские чиновники Ялты сообщили, что подготовили документ, который должен защитить крымскую сосну и можжевельник от вырубки. В мае прошлого года сообщалось, что в Гаспре вырубают сосны, можжевельник и фисташки. Как рассказали местные активисты, вырубка производилась на основании разрешения, которое выдал Росприроднадзор. При этом служба выдала разрешение на вырубку частному лицу из российского города Липецк.
Прямой эфир.
В Крыму за месяц произошло более 700 пожаров, 99 из них это техногенные пожары и 627 случаев связаны с возгоранием сухой растительности и мусора. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.
Согласно сообщению, наибольшее количество возгораний на открытой территории зафиксировано в период с 1 по 30 сентября на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в Симферопольском и Керченском городских округах. Это я цитирую сообщение этого ведомства.
Как отметили ведомство, одно из распространенных причин возникновения загораний является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности, в частности, неосторожное обращение с огнем. Напомним, что в Крыму режим чрезвычайной пожарной опасности продлили до сегодняшнего дня включительно.
Крым в центре внимания.
И сегодня часть Симферополя осталась без света. Несколько улиц города отключили от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Отмечается, что отключение света в Симферополе в этот день связано с ремонтными работами. Согласно сообщению, электроэнергия отсутствует в некоторых домах на улицах Уланова, Азимой, Пахотной и Водоемной.
Напомним, в Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжается отключение света. С декабря 2015 на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из соседней России по энергомосту из Кубани. Также напомним, что президент соседней России Владимир Путин 18 марта этого года приехал на Балаклавскую ТЭС в Севастополе и дал команду на запуск двух новых электростанций в аннексированном Крыму.
Но это были все, наверное, главные новости с территории Крымского полуострова на эту минуту. Ну а далее в нашей студии будет Елена Римовская, которая будет рассказывать вам, о чем будет рассказывать Елена Римовская?
О том, что на административной границе с Крымом идут работы по благоустройству пунктов пропуска Каланчак и Чангар. Я напомню, что не так давно в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что реализацией этого проекта будет заниматься все-таки предприятие Укрзалезнице. И вот сегодня на Чангар приехали представители Укрзалезнице, представители Министерства инфраструктуры Украины и Херсонской областной государственной администрации. Поговорим о том, что, во-первых, там уже сейчас на Чангаре заметен ли какой-либо прогресс, как будет выглядеть это благоустройство и нужно ли оно вообще крымчанам. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям на Фейсбуке и Ютуб страницах «Крым Реалии» доступна трансляция нашего эфира. Вы можете там оставлять свои вопросы или комментарии, или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер для звонков из Крыма 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Я напомню, что в Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда-выезда. Каланчак, Чангар и Чеплинка. Весной этого года правительство Украины поручило госпредприятию «Укринтеравтосервис» начать проектирование и строительство обновленных КПВВ «Каланчак» и «Чангар». Сейчас уже, как я вам уже сказала, этим проектом будет заниматься «Укрзалезнице». Вопрос о благоустройстве самых оживляемых пунктов пропуска на админгранице с Крымом поднимался этим летом во время представления нового главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева. Гусев тогда пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому обустроить КПВВ до конца года. Давайте послушаем.
Для мене важливо, щоб люди, які приїжджають, які зараз поки що живуть на тимчасово окупованій території, перетинають адмінкордон і приїжджають в Херсонську область, відчували, що Європа сьогодні починається з Херсонщини. На початку листопада ми отримаємо дві нові якісні режимні зони КПВВ «Чангар» і КПВВ «Каланчак».
15 листопада, да?
Так, і до кінця року ми плануємо реалізувати цей проект в повному обсязі.
Давайте точніше там. Якщо можна, давайте в 20-х там числах грудня, я думаю, достатньо. Чи буде 20-го, так, грудня. А якщо ні, то новий губернатор залишиться в минулому, це чесно.
Безумовно.
Проект обустройства КПВВ на админгранице с Крымом включает два этапа. Первый – это создание режимных зон, и планируется его осуществить до 15 ноября. Второй – обустройство сервисных центров, автовокзалов и центров предоставления админуслуг. Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации, с нами сейчас на прямой телефонной связи. Юрий, добрый вечер.
Слава Украине, добрый вечер.
Можно ли у вас уточнить, вот сейчас после передачи проекта Укрзалезнице, какая роль Херсонской областной государственной администрации в этом проекте?
Роль Херсонской областной государственной администрации, как и раньше, координировать проект для того, чтобы своевременно выполнить поручение президента. И ранее, до определения правительством Укрзалезнице как заказчика, Херсонская областная государственная администрация не имело отношения к использованию средств, к проекту напрямую, а координировала действия и заказчика, и проектанта для того, чтобы были своевременно предоставлены все необходимые разрешительные документы и было полное содействие на всех уровнях местных органов исполнительной власти. Сегодня можно констатировать во время рабочего визита министра инфраструктуры Владислава Криклия и генерального директора «Укрзалезнети» Евгения Кравцова сегодня вместе со мной на КПВВ «Чангар», можно констатировать, что динамика строительства новых КПВВ «Чангар» и «Каланчак» достаточно хорошая. Мы ожидаем окончания реализации этого проекта ранее обозначенного срока 15 ноября. Но также хочу сказать, что мы ждем 15 ноября президента, для того, чтобы президент зафиксировал выполнение поручений, которые он дал мне во время представление, вы об этом уже говорили, во время его рабочего визита 13 июля в Херсонскую
область. А вот 15 ноября, я так понимаю, это срок для выполнения первого этапа проекта, да? А вы еще обещали, что до 20 декабря появятся вот эти вот сервисные зоны. Успеете ли в срок сделать именно эту часть проекта?
Сегодня во время рабочего визита генеральный директор «Укрзалезнети» Евгений Кравцов сообщил, что до 15 ноября «Укрзалезнети» готовы реализовать проект полностью, режимную и сервисную зону. Мы сегодня видели динамику строительства, повторюсь, я ее оцениваю очень высоко. Я постоянно информирую офис президента Украины о том, что происходит для своевременного и эффективного выполнения поручения президента. Сегодня я могу сказать, что я, как глава областной государственной администрации, которому президент Владимир Зеленский поручил координировать выполнение этого поручения, я доволен тем, как реализуется это поручение «Укрзалезнети». Считаю, что решение правительства о передаче функций заказчика от государственного предприятия «Укринтеравтосервис» до «Укрзалезнети» было правильным.
А видите ли вы еще какие-то риски в реализации проекта? Если я не ошибаюсь, то тогда на встрече с президентом летом как-то так немного затрагивался вопрос финансирования, потому что я помню, что президент обещал сегодня с этим финансированием помочь.
Сегодня тоже затрагивался этот вопрос, и «Укрзалезнети» в лице генерального директора сообщил о том, что «Укрзалезнети» реализует этот проект, сэкономит для государства, для платежного налога, для бюджета 30% от той предварительной стоимости, которая была заложена, и дополнительных средств на реализацию сервисных центров для «Укрзалезнети» не потребуется.
Предварительная стоимость – это 170 миллионов гривен.
Нет, мы говорим о том, что предварительно было выделено для этих потребностей около 100 миллионов. Сегодня генеральный директор «Укрзалезнети» Евгений Кравцов сообщил о том, что будет сэкономлено порядка 30 миллионов, и за эти деньги будет реализован проект и режимной, и сервисной зоны.
Буквально последний к вам такой вопрос. Я знаю, что очень остро в Херсонской области стоит вопрос нелегальных перевозчиков от админграницы по всей материковой части Украины. Поднимался ли сегодня этот вопрос, и видите ли вы решение? Потому что я так понимаю, что лобби у этих нелегальных перевозчиков довольно-таки существенное.
Сегодня тоже поднимался этот вопрос. Моим решением была создана рабочая группа с участием правоохранительных органов. Мы работаем над тем, чтобы нелегальных перевозок в нашей области не было, и чтобы те компании, которые намерены работать в нашей области, были полностью в рамках закона, и мы содействуем легализации не только перевозок, а и, например, автозаправочных станций, которые, к сожалению, есть и работают нелегально в нашей области. А те же компании, которые не готовы работать по закону, конечно же, их работа будет прекращена, и мы будем делать это в законной способ с помощью правоохранительных органов.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем проект благоустройства контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом. Сейчас работы эти ведутся на пунктах пропуска Каланчак и Чангар. Это пункты пропуска, которые самые оживленные, соответственно, за них взялись первым делом. Напомню, что проект обустройства КПВВ включает два этапа. Первый – это создание режимных зон. Второй – обустройство сервисных центров, автовокзала и центра предоставления административных услуг. Назывались какие сроки? Для первого этапа – до 15 ноября, для второго этапа – до 20 декабря. Но, как нам сказал только что Юрий Гусев, Укрзалезница, которая является исполнителем проекта и курирует этот проект, сейчас обещает, что якобы вообще до 15 ноября могут реализовать этот проект в целом и даже сэкономить деньги. То есть, если ранее планировалось 100 миллионов гривен на это потратить, то сейчас, возможно, около 30 миллионов гривен удастся сэкономить. Ну, возвращаясь к теме того, что... Да, вот о чем нужно напомнить еще некоторым нашим слушателям, кто не в курсе. В конце сентября Госпогранслужба Украины предупредила об изменении режима пропуска на админгранице с Крымом. С 23 сентября на КПВВ «Каланчак» пропускают только пешеходов. Все автомобили перенаправляют на Чаплынку. В пункте пропуска «Чангар» пропуск лиц и транспортных средств оформляется в установленном порядке, но возможны некоторые неудобства в связи с ремонтными работами. Значит, еще один важный момент – это тот факт, что о чем сегодня заявляли на КПВВ «Чангар», куда, напомню, прибыли не только Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации, но и министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий и глава правления Укрзалезницы Евгений Кравцов. Предлагаю первым делом послушать министра инфраструктуры Украины Владислава Крыклия.
Тимчасові споруди, які ми створюємо на КПВВ «Чангар» та КПВВ «Каланчак», це в першу чергу турбота про громадян. Ми не маємо втрачати з ними комунікацію, ми навпаки маємо демонструвати про те, що Крим – це частина України, що ми чекаємо на наших любих українців і ми хочемо, щоб вони поверталися. І, власне, цей обов'язково зв'язок ми маємо підтримувати, і це має бути частина державної політики. Терміни, які були поставлені президентом країни Володимиром Олександровичем Зеленським, єдиний варіант, як здійснити виконання робіт ці терміни, це дійсно було прийнято таке важливе державницьке рішення передати функцію замовника цього об'єкту Укрзалізниці. Крім того, що ми передчасно, навіть скоріше, ніж за графіком було передбачено, виконуємо будівництво і режимної, і сервісних частин, ми ще додатково зекономимо приблизно 30-35%, оскільки початкові ціни, які були ініційовані і поставлені за тендером, за повідомленням від правоохоронних органів, мали деякі підприємства ознаки ефективності. Власне, таке рішення нам дозволяє і зекономити гроші, і здійснити це все вчасно. І я дуже сподіваюся, що вже за місяць, трохи більше місяця часу, ми матимемо можливість зустрітися на цьому самому місці. Ви побачите тут вже зручні тимчасові споруди, які поки що будуть знаходитись на адмінмежі з анексованим Кримом, а в подальшому, коли ми повернемо Крим до України і це стане знову частиною незалежної України, ці споруди можна буде використовувати за іншим призначенням.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий также опроверг информацию о том, что ведомство якобы планирует наладить регулярное сообщение между материковой частью Украины и аннексированным Крымом.
Таких перевезень не було, і я дуже прошу ці журналісти особливо сконцентрувати увагу, коли хтось там задав тезу так звану на мові журналістів. Це не відповідає дійсності. Крим є анексованою територією. Ми не визнаємо, звісно, цю анексію. Це частина України. І коли ця частина України повернеться до України, стане підконтрольною, тоді ми можемо говорити про якісь регулярні пасажирські перевезення. Поки що це, на жаль, неможливо з дуже багатьох причин, в тому числі безпеки.
В то же время ранее Министерство инфраструктуры Украины анонсировали официальные перевозки от админграницы с Крымом по материковой части Украины. По словам министра Владислава Крыклия, речь идет о том, чтобы создать, цитирую, человеческие условия для пассажиров, у которых появится возможность на станцию КПВВ сесть на автобус легального украинского перевозчика. Как нам заявил в эфире только что Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации, сейчас вот в области активно борются с нелегальными перевозчиками. Напомню, что в июле российские власти Крыма запустили официальный автобусный маршрут из Симферополя до пункта пропуска на админгранице с материковой части Украины. И вот теперь официальный такой маршрут должен появиться и на материковой части Украины. Глава правления Укрзалезницы Евгений Кравцов сегодня рассказал о том, что предприятие планирует в скором времени запустить в Херсон еще один поезд типа «Интерсити».
За дорученням міністра ми плануємо з наступного літнього сезону, з кінця року, запустити ще додатковий потяг «Інтерсіті» з Києва до Херсона. Ми бачимо на сьогодні дуже високу заповненість поїздів, і ми бачимо, є великий попит, і ми будемо забезпечити цей попит додатковими поїздами. Сьогодні, крім нічного потягу до Херсона, їздить один потяг «Інтерсіті», з кінця року буде два.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В этой части нашего эфира говорим о благоустройстве пунктов пропуска Чангар и Каланчак на административной границе с Крымом. Что, по вашему опыту, стоит улучшить на админгранице? Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои комментарии под YouTube и Facebook с трансляцией. А наша коллега, корреспондент радио «Свобода» в Херсонской области Ирина Домащенко сегодня побывала на КПВВ Чангар, куда приехала целая делегация украинских чиновников. Ирина с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сейчас все выглядит на Чангаре? Потому что к нам перед вами включался глава Херсонской областной государственной администрации, и он сказал, что он доволен тем, как все продвигается там.
Ну, собственно, сейчас то, что, из того, что мы видели на КПВВ Чангар, это обустроенные фундаменты для сооружения там будущего паспортного контроля, например, для зоны таможенной службы. Также мы видели, как роются котлованы, засыпаются щебнем. Таких каких-то уже наземных сооружений пока нет. Ведутся вот работы непосредственно по обустройству фундаментов и рытью котлованов.
Удалось ли вам пообщаться с людьми, которые в этот день сегодня пересекали админграницу на пункте пропуска Чангар, вот относительно их ожиданий? Что они говорят, нужно ли там что-то обустраивать?
Вы знаете, мы общались с людьми и неделю назад на КПВ Каланчак, когда были, снимали, и сегодня на КПВ Чангар. В целом я могу сделать вывод, что люди не ожидают каких-то мегаудобств, скажем так, на КПВ. Очень многие, которые пересекают, очень многие люди, которые пересекают один конец, там возраста 30 там, до 50 лет, без детей, без родителей-пенсионеров, прекрасно понимают, что это, скажем так, не место отдыха, а админграница, режимная зона, поэтому каких-то удобств, излишеств они не ожидают. Для них главное, чтобы было комфортно пересечь границу, не дул ветер, проходили тот же там паспортный контроль в помещении. По словам главы Херсонской ОГА, в сервисной зоне будет обустроена, например, комната для матери и ребенка. Как нам рассказывает Укрзалезниця в своем пресс-релизе, который они раздали журналистам, что в сервисной зоне обустроят центр предоставления административных услуг, автостанцию, строение, здание, помещение для отдыха водителей. Но посмотрим, как это будет. Одна из женщин, которая сегодня пересекала границу на КПВВ Чангар, сказала нам, что вот она ожидает, что будет терминал, по ее словам, терминал не хуже, чем на другой стороне границы, то есть у оккупантов с российской стороны. Я спросила у нее, что она имеет в виду под словом терминал. Как я поняла, она сказала, что чтобы проходить весь контроль паспортный, таможенный вот в помещении. То есть, как я понимаю, людям важно, чтобы погодные условия не влияли, и им было удобно в таком плане пересекать границу. Никто не говорил там за лавочки, хотя я понимаю, что это тоже важно. В той же сервисной зоне, если есть пенсионеры, то нужно присесть, выпить чай, каким-то образом собраться и уже перейти административную границу.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Ирина Домащенко, корреспондент Радио Свобода в Херсонской области. Она сегодня побывала на пункте пропуска Чангар, на админгранице с аннексированным Крымом, посмотрела, как там идут работы по благоустройству. К нам же по телефону присоединяется крымский активист и переселенец Михаил Батрак. Он был вынужден переехать на материковую часть Украины и временно проживает в Херсоне. Вот у нас есть возможность спросить его мнение относительно того, как эти пункты пропуска стоит обустраивать, и стоит ли обустраивать вообще, тратить на это деньги сейчас на этом этапе. Михаил, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот вам случалось ли слышать нарекания от крымчан на условия на границе, и сами вы что видели?
Конечно, и доводилось слышать, и сам сталкивался с неудобствами при пересечении админ-границы. Неудобства связаны с неблагоустройством сервисных зон и с отсутствием нормальной дороги, тротуаров, вот таким образом. Отсутствие элементарных лавочек, плохие туалеты. И иногда это даже там неправомерные действия сотрудников нацполиции украинской, которые иногда могут задержать без причины. Вот. Ну, я не говорю сейчас про беспределы, которые творятся на стороне оккупантов, а именно про наших.
Да, я понимаю. Вот да, вопрос о том, насколько должны быть комфортными эти условия и насколько комфортными они являются сейчас, решит ли проблему этот проект?
На данный момент они не являются комфортными. Вот отсутствие хотя бы же элементарных лавочек для людей пожилого возраста – это достаточно серьезная проблема, потому что часто приходилось слышать так, от бабушек, которые пересекают границу, говорят, вот как хорошо, в России лавочки поставили, а у нас нету. Вот, получается, оккупанты ставят лавочки, а у нас лавочек нету. А бабушки, к сожалению, они там, ну, думают какими-то своими, допустим, больными ногами, да, у них болят ноги, и им важно было посидеть. Там и можно это сделать, здесь им нельзя это сделать.
Вот, Михаил, вот нам раньше в эфире некоторые крымчане обращали внимание на то, что они вряд ли будут пользоваться услугами на сервисных центрах на границе с Крымом, например, там оформлением документов из соображений безопасности. Как вы считаете, нужны ли такие центры оказания админ-услуг именно на границе? Не будут ли люди бояться такими услугами пользоваться?
Под просервисные центры я не вполне поддерживаю такую инициативу, потому что есть сервисные центры у нас и в Херсоне, и в Новоалексеевке. Ага, поэтому проблем нету доехать до Херсона или до Новоалексеевки, в основном большей части людей, чтобы оформить какие-то документы. И вот тратить огромное количество ресурсов и средств для того, чтобы там сделать центр надания административных послуг, я считаю, пока не совсем целесообразно.
Поняла. Спасибо большое. Это был крымский активист и переселенец Михаил Батрак. Я напомню, что сегодня мы в этой части нашего эфира говорим о благоустройстве пунктов пропуска Чангар и Каланчак на административной границе с Крымом. Сегодня на Чангаре побывали представители Министерства инфраструктуры Украины, Херсонской областной государственной администрации и предприятия «Укрзалезны», которая сейчас курирует этот проект, обещают, что якобы до середины ноября вообще могут закончить оба этапа, то есть и создание режимных зон, и обустройство там сервисных зон, в частности, возможность предоставления каких-то административных услуг для крымчан, которые пересекают административную границу. К нам по телефону присоединяется Юсуф Кручи, бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Юсуф, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот очень короткий вопрос по предыстории проекта для тех наших слушателей, которые не следили за этой темой ранее. Почему пункты не облагораживали в таком значении, как это сейчас делается, раньше?
Ну, то, что делается сейчас, это как раз-таки результат той работы, которая была проведена ранее. Наше министерство с самого начала было сторонником того, чтобы приблизить центры оказания административных услуг непосредственной границе. Предыдущий оратор, спикер, сказал о том, что он не видит целесообразности. Очень плохо, что крымским активистам даже необходимо доказывать или даже объяснять важность этого центра непосредственной близости к административной меже. А это связано с тем, что человек, который выезжает целью оформить какие-либо документы, он только на дорогу в одну сторону тратит 5 часов. 2 часа доехать до Армянска, КПВВ, перейти, значит, эту межу где-то час, еще 2 часа необходимо доехать до Херсона. Это только в одну сторону. Точно такую же дорогу и то же количество времени необходимо потратить и в обратную сторону. То есть 10 часов человек тратит только на дороге. Для того, чтобы у человека была возможность приехать, оперативно сдать эти документы, при необходимости подать недостающие документы, и было основной целью это создание этих центров непосредственно вблизи. Это первое. Второе. человек должен иметь возможность планировать свою поездку по контролируемой территории. Эту задачу должна была решиться созданием там автостанции с легальными перевозчиками. Потому как по нашим расчетам, я недавно увидел у вас в статье опечатку, вы говорили про десятки тысяч долларов, это неправильно. Объем нелегальных перевозок в течение года по всем пунктам пропуска приближается к 100 миллионам долларов. То есть это огромная сумма, которая сегодня вращается в тени. Эти цифры легко просчитать, легко как бы... Естественно, что это не ровная и круглая такая, ну, вернее, не точная такая сумма, но она приближается к этой сумме. Количество людей, которые пересекают эту границу, около 60% этих людей пересекают ее для оформления документов. Часть для получения медицинской помощи, часть для в целях получения образования. То есть практически этот объем, это количество людей, это то, что доказывает связь граждан с оккупированной территорией непосредственно с государством.
Юсуф, мы проверим об опечатке, о которой идет речь. У меня просто уточнение по поводу вот этих вот нелегальных перевозчиков. Если оборот в этом сегменте настолько значителен, как можно эту сферу урегулировать? Потому что, ну, это могли бы сделать и раньше, но пока почему-то не сделали.
Естественно, что государство, создавая, скажем, определенные условия, может потом говорить о каких-то мерах регулирования. Сегодня это... Совершенно можно говорить уверенно, что это фактически нелегальные перевозчики. Тот объем людей, который пересекает эту межу, направляясь в любую точку, скажем, Украины, он так или иначе пользуется транспортом. В любом случае он тратит определенную сумму денег на то, чтобы подвергаться риску. Потому как эти люди совершенно не застрахованы, я имею в виду пассажиров, транспорт не проверен. Качество или, скажем, состояние здоровья водителя не проверено. И государство, уже создавая автостанцию и предлагая и легализируя эти перевозки, определенные требования будет выдвигать и к структурам, которые будут участвовать в этих, скажем, тендерах для оказания этих услуг. И уже непосредственно в этих условиях по тендеру и будет те нормы, которые предусмотрены законодательством. Это обязательная медицинская проверка водителя, это обязательное страхование пассажира, обязательные требования к техническому состоянию автотранспорта и так далее, и так далее. Поэтому нельзя было просто начать регулировать, не предлагая взамен услугу, которая предлагается как бы государством. Вот теперь, после создания автостанций, эта сфера должна быть полностью урегулирована. Я не говорю о скажем, сопутствующих, да, проблемах, которые связаны с обменом валют, связаны с тем набором услуг, которые должны будут люди получать непосредственно вблизи. Эти центры, они будут значительно шире по спектру оказываемых услуг, чем те центры, которые мы привыкли и которые мы имеем возможность наблюдать и в областных центрах, и в столице. Там должны будут присутствовать в определенное время и нотариусы, и разного рода службы, которые будут заранее уведомлять о своих планах там работы на этих центрах, чтобы люди знали и люди планировали решение своих проблем в соответствии с этими графиками.
Спасибо большое. Это был бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи. Посмотрим, что из того, что запланировано, может быть реализовано до середины ноября. Я напомню, именно такой срок нам вот сегодня в эфире привел глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев как дедлайн по исполнению проекта благоустройства пунктов пропуска Чангар и Каланчак. Я вижу, что нам пишет один из слушателей: вы там сильно не усердствуете с благоустройством на КПП, это все-таки граница с оккупированным Крымом. Тут я добавлю тоже, что, о чем сегодня напоминали во время поездки представители Министерства инфраструктуры и Укрзалезнити на КПВВ Чангар, что те сооружения, которые будут на КПВВ, они временные. То есть никто не говорит о том, чтобы там были капитальные строения, потому что все рассчитывают на то, что Крым будет деоккупирован. В этом же году в Новоалексеевке, неподалеку от КПВВ Чангар, заработал Центр оказания административных услуг. Это подразделение Новоалексеевского поселкового совета. К нам по телефону присоединяется координатор проектов Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблялимова, которая была, ну, как бы, к реализации этого проекта причастна. Эльмира, добрый вечер.
Добрый вечер.
Был запрос на открытие такого центра, и много ли людей обращается за админ-услугами теперь туда?
Ну, прежде чем готовить такой проект, мы, естественно, провели аналитику, и где-то я могу ошибиться там в точных цифрах, но могу сказать, что в целом в течение года пересекает админ границу с оккупированным Крымом где-то порядка 2 миллионов человек. И большинство из них, безусловно, причины пересечения этой границы достаточно разнообразны, но большая часть, безусловно, касается вопросов обновления или получения документов, паспорта, ID-карточки, биометрического паспорта и так далее. Много людей, которые приезжают получить справку внутренне перемещенного лица. Большое количество людей, которые приезжают за свидетельством о рождении, либо о смерти. Много людей получают нотариальные какие-то услуги и так далее, и так далее. Но большая часть людей, которые пересекают границу, они, безусловно, приезжают за услугой получения паспорта. И самым близким населенным пунктом к КПВВ Чангар, а это именно на этот КПВВ приходится наибольший удельный вес людей, которые пересекают административную границу, является Новоалексеевка. Именно поэтому было принято такое решение об открытии ЦНАПа в Новоалексеевском поселковом совете. Проект мы реализовали в прошлом году, но в этом году за первые месяцы он стал работать в режиме выдачи документов. Там, к сожалению, работает только один администратор, но даже и на Крым этот центр работает 3 дня в неделю. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что где-то с апреля по настоящее время где-то порядка 600-700 паспортов уже выдано для граждан Украины, которые проживают в Крыму.
Давайте для тех наших слушателей, которые не в курсе, мы уточним, какие услуги может такой центр оказывать. Возможно, эта информация кому-то будет полезна сейчас.
Они выдают ID-карточку, они вклеивают фотографии по достижению определенного возраста и выдают биометрический паспорт для жителей временно оккупированного Крыма.
А как вы считаете, вот если такие опции появятся непосредственно на админгранице с аннексированным Крымом, будут ли люди пользоваться? Потому что вот мы лично слышали разные мнения от крымчан относительно того, боятся или не боятся ли они пользоваться такими услугами непосредственно на админгранице.
Я думаю, что эта услуга будет пользоваться спросом. Другое дело, что и это правильно, что ЦНАПы должны быть очень на близком расстоянии от границы, потому что действительно дорога занимает очень большое и в финансовом плане, и во временном промежутке. Условно, если до открытия ЦНАПа в Новоалексеевке, и до сих пор, кстати, большое количество людей пользуется этой услугой в Херсоне, а дорога от Чангара до Херсона, это, ну, 2-3 часа, насколько я понимаю, то, ну, безусловно, это большие затраты и времени, и финансов, и ресурсов.
Вот, кстати, нам Юсуф Куркчи, я прошу прощения, перед вами, он к нам включался в эфир, он нам сказал, что ближайшая опция – это Херсон. Но я ведь правильно понимаю, что в Новоалексеевке можно эти услуги все получить?
Конечно. Единственное, что в Новоалексеевке работает всего один администратор, и у него есть возможность принять документы только у определенного количества людей. Если он будет работать там без перерыва, то в течение дня он может принять только 15 человек, да? То есть поэтому в этом плане, ну, существует определенная проблема. И Новоалексеевский СНАП, сожалению, не закрыл там какую-то даже большую часть людей, которые имеют потребность в этой услуге. Но, тем не менее, он работает и уже количество людей и принимает. Другое дело, что люди, которые приезжают, они параллельно, они же комплексно едут. Они не приезжают только за паспортом, они приезжают и условно за свидетельством о рождении, и для этого им все равно придется на сегодняшний день
приезжать в Херсон.
Да, они приезжают из-за регистрации брака, что тоже в Херсоне осуществляется. Они приезжают за нотариальными какими-то услугами, там, завещанием, договор купли-продажи, там, ну и так далее, и так далее. Ну и, безусловно, есть какие-то бытовые нужды. Большое количество людей, ни для кого не секрет, они приезжают за лекарствами в Украину и покупают какие-то продукты питания и так далее. Поэтому, ну, безусловно, если и эти запросы не будут учтены, то люди тоже так же будут продолжать ездить до ближайших населенных пунктов для того, чтобы их реализовать.
Спасибо. Координатор проектов Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблялимова рассказала нам немного подробнее о центре оказания административных услуг, который открылся в этом году в Новоалексеевке. Это неподалеку от КПВВ Чангар, но, как нам Эльмира объяснила, все-таки спектр, есть определенный спектр услуг, которые в центре оказания админуслуг предоставляют, а ожидается, что на обновленных пунктах пропуска Чангари-Каланчак этот спектр услуг будет намного шире. Мы сегодня в эфире радио Крым-Реали обсуждали проект благоустройства пунктов пропуска Чангари-Каланчак на административной границе с Крымом. Я напомню, что, как заявили представители украинских властей, речь идет о временных постройках, потому что все-таки это временная граница с временно оккупированным Крымом. Обещают якобы до середины ноября проект реализовать. Это создание режимных зон и создание сервисных центров. И, в частности, планируют также создать автовокзал, чтобы были официальные маршруты, и от админграницы можно было добраться в любую точку Украины официально и без риска для своего здоровья, кошелька и жизни. Напомню, что, по словам главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, 15 ноября на Херсонщине ждут президента Украины Владимира Зеленского. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Елена Римовская, Александр Янковский. И далее мы расскажем вам о таких новостях. Точнее, это даже не новости. Далее в нашей программе события...
Рубрика
«Хорошие новости» от Александра Янковского. Вот, например, в Крыму побили журналистов. Почему я отнес это в хорошие новости? Потому что российский журналист пожаловался в Следственный комитет на тренинг в Крыму. Он говорит, что поливали бараньей кровью и стреляли над головами. Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов обратился в правоохранительные органы России из-за военного тренинга для репортеров в аннексированном Крыму. Как он рассказал изданию «Медиазона», участников тренинга избивали, поливали бараньей кровью и под автоматом очереди заставляли ползать по камням с мешком на голове. По словам Павлова, речь идет об учебно-практических курсах «Бастион». Они существуют с 2006 года и организованы Союзом журналистов Москвы при участии Министерства обороны и других силовых ведомств страны-оккупанта. Как сообщил журналист, участников тренинга поселили в казарме, где они жили по воинскому распорядку, передвигаясь по части исключительно строем с товарищем старшим сержантом. Покидать территорию части журналистам запретили. Теперь цитата господина Павлова. Основной нарратив лекции был о том, что журналист Он никто, он ничего не может и ничего не знает, и все ему нужно согласовывать с силовиками. Я офигевал, сказал господин Павлов. И также этот господин Павлов рассказал, что во время тренинга его участников неоднократно избивали российские морпехи. Солдат-освободитель клевет, ну вот фактически такую даже напраслину на российского солдата-освободителя, как бы он его ж практически освободили же его в конце концов от мешка на голове. Ну, побили немножко.
Я просто пытаюсь как-то прокомментировать.
Подожди,
то,
можно
чтобы...
я еще
да,
одну цитату?
Да, но у меня нет слов,
нет
поэтому,
слов, да?
Пожалуйста.
Далее, ну, что утверждает этот журналист из РИА Новости? Одной девушке порвали ухо, потому что у нее там была сережка на ухе. У нее оторвали сережку, и все, ухо порвано. Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорой. Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра. У меня была разбита, ну, не у меня, а вот у господина Павлова была разбита морда и тело. Пострадавших было много. Коллега этого Павлова пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали: тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо.
Все заживет, да. Все срастется.
Публичных комментариев организаторов тренинга по поводу претензий российского журналиста нет. Но тут стоит напомнить, что вот после российской аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит там регулярные военные учения на полуострове, а в Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Не знаю, вот это действие назовут незаконным или нет.
Тем временем глава Российского министерства информации Крыма планирует прыгнуть с парашютом. То есть я не знаю, будет ли он разбираться с этой ситуацией, которую сейчас описал сотрудник РИА Новости из-за военного тренинга для репортеров, но он планирует прыгнуть с парашютом. Почему? Потому что... значит, давайте сначала его
цитату. Потому что это лучше, чем без парашюта.
Сергей Зырянов в эфире радио «Спутник Крыму» сказал: в ближайшее время парашютист хотят прыгнуть и выложить в небесах цифровую бабочку. Приглашают меня, но я пока сомневаюсь. Возможно, соглашусь. Никогда не прыгал с парашютом, но, может быть, настал тот момент. Цифровая бабочка – это информационная листовка и символ перехода на цифровое вещание в аннексированном Крыму.
То есть
прыгать с парашютом он будет в связи с переходом Крыма на цифровое
телевещание.
Вещание. А
это,
есть...
это замечательно вообще новость. Слушай, но я, если можно...
Почему бы не всему составу Совета министров под контрольному России Совет министров Крыма прыгнуть с парашютом в связи с переходом Крыма на цифровое вещание?
Или без. Да, вот, кстати, я бы все-таки хотел бы вернуться вот к этому самому тренингу, потому что, например, есть также, ну, это связано, да, есть и журналисты, которые защитили вот эту самую тренинговую программу. Например, редактор сайта «Комсомольская правда Крым» Анастасия Жукова сказала, что часть программы, которая стала последней каплей для журналиста, по словам тонкой душевной организации, называется «Захватом пленных» и проводится из года в год. Рассказала она об этом изданию «Форпост». По ее словам, это очень важная часть курса, потому что, когда ты едешь в горячую точку, ты должен быть психологически готовым к тому, что ты едешь не на курорт, а в место, где ты можешь из рупора гражданского общества превратиться в жертву. И, по словам Жукова, в Сирии, например, боевики ведут прицельный огонь по прессе, об этом предупреждают военкоры, которые там побывали. Ну, вот так вот.
Тем временем у нас в эфире рубрика «Мысли великих людей о мировых событиях».
О, Боже.
Наталья Поклонская прокомментировала выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг. В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН она, то есть Грета Тунберг, а не Наталья Поклонская, подчеркнула, что мировые лидеры игнорируют и пренебрегают проблемой климатических и экологических угроз. По словам же Натальи Поклонской, бывшего крымского, российского крымского прокурора, а сейчас депутата Госдума России, ребенка банально используют для зрелища и привлечения внимания. Далее цитата. Вызывает удивление бурная реакция взрослых политиков на выступление шведской школьницы на саммите ООН. Все слушали ребенка и делали вид, что до этого об экологической проблеме ничего не было известно в мире, отметил депутат в своем телеграм-канале. Вот это событие, телеграм-канал Натальи Поклонской, прошло мимо меня. Может быть, написала Наталья Поклонская, это тоже цитата, на примере Греты теперь будут приглашать и с таким же неподдельным и восторженным интересом слушать на аналогичных площадках ООН по укреплению международного мира и безопасности детей из стран, где благополучно были реализованы цветные революции. Сегодня подбрасываются дрова в огонь гражданской войны.
А не хочет госпожа Поклонская уточнить, кто подбрасывает эти самые дрова и хочет назвать российскую оккупацию и аннексию украинских территорий гражданской гражданской войной? Наверное, нет.
Приходят реакции на вашу интересную новость относительно тренингов в Крыму, где обидели российских журналистов. Так. Пишут, передайте этим вашим репортерам, пусть сидят на гаджетах и не лезут туда, где служат нормальные мужики.
Ага, ну понятно. Но это напомню, это российских журналистов, там вот так с ними обошлись, так, знаете, радушие, гостеприимство им оказали такое. Задался, вот теперь еще новость из мира туризма. Портал Twill.ru решил выяснить, можно ли отдохнуть в Крыму за 300 рублей. И некоторые крымские города вошли в список, нашли в список мест, где можно отдохнуть осенью менее чем за 500 рублей в сутки. На первом месте оказался Севастополь, якобы 300 рублей в сутки. Я не знаю, что за 300 рублей, какие услуги оказывают вообще, где можно хотя бы остановиться за 300 рублей.
Это якобы мини-отель.
Чуть дороже Евпатории, 360 рублей, Симферополь и Феодосии 400 рублей. Список городов составлен по данным оплаченных заявок брони на мини-отели с суточной ценой до 500 рублей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года. В список не вошли, теперь, видимо, уже запрещенные в России на территории оккупированного Крыма хостелы и гостевые дома. Что, мы еще успеем какую-то новость?
Успеем очень быстренько. Не успеем рассказать о фестивале «Тортида», перенесем это на завтра. А в Крыму военный за 6 лет вынес со склада части имущество на 10 миллионов рублей. Подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего виновным в растрате вверенного ему имущества и приговорил его к 3,5 годам колонии поселения. Об этом сообщает пресс-служба суда. Осужденный действовал в составе организованной группы, используя свое...
Но сам-то вряд ли, конечно, мог бы столько вынести.
Да, совершил хищение веренного ему имущества путем присвоения со склада воинской части на общую сумму более 10 миллионов рублей.
То есть, смотри, его говорят о том, что он действовал в составе организованной группы в период с 2012 по 2018 год. То есть, получается, это он, наверное, с какого-то склада Черноморского флота России, наверное, тогда выносил.
Ну, потому что непонятно, как он остался, да?
Да, 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 на том же самом складе. А может быть, так хорошо служил, что решили оставить, в принципе, на складе, как бы, и дальше продолжай. Программа «Крымский вечер». Через несколько секунд мы продолжим и перейдем к другой очень важной теме.
В эфире «Радио Крым».